вы задали один из самых таких, я бы сказал, распространенных, жгучих вопросов, которые постоянно встают на повестке дня и которые задают и старые, и малые, и виновные, и невиновные. Действительно, проблема страданий – это проблема, которая касается и нашей кожи, и нашего тела, и нашей души, и ума, хотя ум по природе бесстрастен. Ну так вот, тот вопрос, который вы поставили о невинных страданиях, он представляет особую значимость, поскольку мы привыкли, так сказать, не договаривавшись, само собой разумеется, привыкли считать, что справедливость – это высшая категория нашей жизни. И действительно, так оно всегда было. До Христа категория справедливости считалась высшей не только в человеческом обществе, а даже сам Бог воспринимался как именно высшая человеческая и сверхчеловеческая справедливость. Древние греки так изображали даже богиню справедливости с завязанными глазами для того, чтобы показать, что она нелицеприятна и судит каждому по делам его. И так было всегда во всех религиях, даже ветхозаветной религии, которая с христианской даже точки зрения рассматривается как боговдохновенной религии. Тем не менее, мы видим и там очень интересную особенность в этом вопросе. Бог мог гневаться, Бог мог мстить, Бог мог награждать и наказывать. То есть Богу приписывались качества и свойства человеческие, хотя, скажем так, в достаточно очищенном виде. Но главное – это справедливость. Христос буквально изменил это понимание Бога и в этом плане изменил ту психологию, которая была присуща человеку. Первое, что он сделал, что вообще должно было потрясти мир. И, кстати, до сих пор каждого человека, кто задумывается, действительно приводит в изумление. Первым в рай вошел бандит. Неслыханное и невиданное. Мы же не говорим о другом, что еще более поражающее, что он по христианскому учению не только человек, но он Сын Божий, который повелевает всем миром, который может, кажется, сделать все, что угодно, и он праведник, страдает. За что? За грехи не было. Где же справедливость? В том-то и дело, что христианство в этом вопросе произвело то, что можно в полном смысле слова сказать – революцию. Несправедливость – высшая категория жизни и всего бытия. Несправедливость. А совсем другое – а любовь. Только так можно объяснить и страдания Христа, только так можно объяснить ту участь, о которой объявил Христос правому разбойнику, «Сегодня же будешь со мной в раю». Только этим можно объяснить, что мы видим, как множество и множество людей, о которых только одно можно сказать, что они не знают даже, что они сделали доброго, но от всей души они покаялись. И только за это оказались спасенными.
Алексей Ильич, то есть получается, что дохристианская справедливость, она смотрела в прошлое, на прошлое человека и видела за это воздаяние, а христианская любовь, она, наоборот, поменяла ракурс и смотрит в будущее, на будущую пользу человека.
Ну, пожалуй, можно и так рассудить, можно и так рассудить. Дохристианская смотрела только на то, чем обусловлено, но мало смотрела на то, каковы будут следствия. А христианство прежде всего смотрит на то, что эти страдания происходят ради бесконечного блага, которое получит каждый страдающий, ну, скажем, невинно. Вот так. Апостол Павел, и вот я мне зачитал еще одно у него замечательное. «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке». Вы обратите внимание, ну, сказал бы, ну, в преизбытке и так достаточно. Тут, ну, вот еще «в безмерном преизбытке вечную славу». Когда мы смотрим не на видимое, но не на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Замечательно. Так вот, если касаться с точки зрения человеческих критериев невинных страданий, прежде всего, что наиболее, конечно, вызывает вопрос – это страдания детей. Вопрос действительно чрезвычайно важный и который касается, ну, просто каждого человека, кто бы ни соприкоснулся с такой картиной, которую мы нередко видим и уж, конечно, слышим. Как понять это с христианской точки зрения? Понимание этого вопроса заключается в следующем. Мы как-то все время рассматриваем детей и родителей как что-то два разных объекта. Ничего подобного. Дети – это члены родителей. Я говорю именно о детях еще, детях говорю. Это члены – это как рука, нога, как глаз, как ухо, как все. Так и дети – это еще часть родительского организма, душевно-телесного организма. Вот кто такой дети. Почему это важно? А потому мы знаем прекрасно, постоянно видим. Родился ребенок, ой, вылитый отец, ой, вылитая мама, ой, такая бабушка прям настоящая, и так далее. То есть даже уж при нашем грубом взоре на человека только на тело смотрим и уже начинаем говорить, или ни на кого не похож. Что это значит? И начинаются тоже фантазии. Дети являются наследниками духовного, психического, физического состояния родителей. Даже если в данном случае он физически не очень-то похож, другой, да, мы знаем, что очень многие черты характера, да, это мы часто очень узнаем. Но вот о другом мы очень мало говорим и почти не говорим. О том, что по наследству передаются не только физические, психические, даже я вам скажу, в том числе болезни или, напротив, здоровость, а передается еще нечто очень важное. Это то, о чем говорит христианство, что, оказывается, страсти родителей, я говорю уже страсти их, то есть нечто укорененное, или какие-нибудь тяжкие преступления, они что делают? Чуть-чуть отвлекусь. Мы говорим гены, 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 геном и так далее. А что это такое? Вот в науке, которая не знакома с христианством, она рассматривается гены как чисто соматическое явление, ну, физическое, то есть явление, телесное. Так? Христианство говорит, ничего подобного. Гены и первая же уже зародившаяся клетка – это уже носитель не только телесно-биологической структуры, а это носитель и духовного состояния того, от кого это получает человек, духовного состояния. Потому что мы потрясающе близорукие люди. Телесное, биологическое мы видим. Почему? Потому что это крупным планом, как, знаете ли, близорукому. Что он видит? Только вот так поднесите. А, ну теперь вижу. А не видит другого. В высшей степени важного и первичного, когда мы говорим о человеке. Что же это? Духовное состояние родителей. Приходится мне постоянно повторять, и уже меня многие встречают, и тут же смеются, со смехом передают эту мою фразу, когда я говорю, что чтобы у вас были ангелочки, дети, не будьте сами дьяволочки. Точно. Точно. Это телесно, это внешнее, это мы видим. Даже психическое, это мы еще видим. А страсти, которыми может кипеть душа человеческая, явление для человека самое отвратительное, конечно. Этого мы не видим и не понимаем, что страсти также передаются по наследству, как и прочие вещи. А что такое страсти с христианской точки зрения? Что такое грех? Грех – это рана, которую я наношу себе. Побил кого-нибудь, вот и всадил себе нож в бок. Есть великая формула, формула, которая очень важна для познания человека, его природы. Дух, духовный, то есть, творит себе соответствующие формы. Наше духовное состояние определяет наше мировоззрение, определяет наше психическое состояние, наши отношения с людьми, определяет всю нашу философскую деятельность. Именно духовное состояние определяет всю творческую деятельность человека. Итак, гены – это не просто соматическое явление. Да. Нет-нет, это духовно-телесное, точно такой же, каким является сам человек.
Алексей Ильич, вот если придерживаться теории, что дети наследуют страсти родителей, то как тогда объяснить историю с Авелем и Каином? Ведь они оба дети одних родителей, но один праведник, а другой убийца.
Это мне нравится, правильно. Хороший вопрос. Я сейчас в данном случае все внимание обращал на страдания. И поэтому акцентировал внимание только на страстях. А надо сказать, что и человек-то это не чудовище, в конце концов. У него не только страсти, но у него есть и другая сторона. То есть в нашей душе все полно и злого, и доброго. Это очень важно. В каждом человеке. И поэтому, когда мы говорим о детях, то они получают и то, и другое. Но нас-то беспокоит больше всего. Когда получают добрые, все мы радуемся, и все. Нас-то что беспокоит? Когда, ах, родился слепенький, ах, родился жидюга. Человек получает по наследству не только худое, но, конечно, и доброе. Конечно, недаром, и сама Библия вся пронизана. Какой идеей? Родового повреждения и родовой праведности. Перед Рождеством читается родословный Иисуса Христа. Кажется, ну что такое перечисление имен? Ну, на что это нужно? На самом деле идея какая? И именно в этом родовая праведность, так же, как и родовая греховность. Род Богоматери и род Каинов или Иудин. Представляете? Оказывается, когда уже с особой силой преобладает вот эти та или другая сторона, то очень явно тогда проявляется это и на детях. Но большей частью происходит вот так. Ходит по острию ножа. Так, куда? Вот большей частью. Свобода за человеком все-таки всегда остается. Есть грехи явные. Они касаются в основном нашей нравственной природы. Это легко видеть. Убийца, вор, преступник. Мы все это знаем и говорим, во, какой он, ужас, негодяй, так его и надо. Так его и надо. Я-то лучше, конечно. Я же никого не убивал. Представляете, насколько я лучше его? Я это сознаю, до чего я хорош. А не видим другого. Самого главного, что характеризует человека как личность – его духовное состояние. Так вот, страсти. Почему не случайно они в христианском языке именуются страсти? Слово «страсть» – что такое? Страдание. Вон, страсти Христовы будем. Страдание. Оказывается, это болезни, которые в человеке. И эти болезни передаются. И эти болезни касаются не только тела и не только души, но важно обозначить еще один момент. Духовное состояние человека определяет не только его самого, но определяет еще и всю ту совокупность внешних обстоятельств, которые проистекают, которые как бы как притягиваются как магнитом этой духовной стороны человека. Всю внешнюю жизнь, оказывается, они определяют в огромнейшей степени. Мы говорим, какие? Вдруг несчастный случай. Что такое? Вдруг машина, вдруг кто-то, разбойники, да, вдруг землетрясение, вдруг масса такие. Нет случайностей с христианской точки зрения. Нет. Все происходит закономерно, но происходит как? Два мировоззрения. Дохристианское и христианское. Дохристианское. Помните, ученики спросили Христа в отношении слепорожденного, равви, то есть учитель, кто согрешил? Родители или, может, он сам? То есть закон справедливости. Согрешил – вот тебе по попе. Христос совсем о другом говорит, о законе любви, как его объясняют святые отцы. Я вам зачитаю одну замечательную мысль этого великого, не просто аскета, я бы сказал, великого мыслителя. Вот кого нужно бы изучать по истории философии, а не всяких там Гегелей, Ницше и так далее. Исаака Сирина бы надо изучать. А он что написал? «Бог ничего не делает ради возмездия». Слышите справедливость? Где она? Вон там, в мусорной корзинке. Ничего не делает ради возмездия, но смотрит на пользу, которая должна произойти от его действия. Вот оказывается, что происходит в нашем мире, в том числе и с детьми. Это не наказание за грехи родителей. То, что он рождается, это естественный закон, присущий нашей природе. Это не возмездие даже и родителям. Нет, все это происходит только по одной причине. Делается все только с одной целью. Целью пользы. Пример? В общем, перевести миллион можно привести. Если Бог действительно это не судья, не справедливость, а любовь, то скажу вам, когда врач режет скальпелем живого человека, что бы сказали инопланетяне? Что натворил этот, значит, человек? Его режут по-живому. А мы-то знаем, что наказывают его, да? Ах ты, паршивец такой, прыгнул с пятого этажа. Вот теперь поломался руки и ноги, вот теперь сейчас будем тебя резать. Да? Наказывает? Возмездие? Нет и мысли об этом. Скажи, какой идиот только может так думать, что врач, когда режет, наказывает его. Причина только одна – спасти человека. Вот она причина – помочь, спасти его жизнь, вылечить его. Вот, оказывается, все действия Божии каковы. Вылечить, спасти человека. И дети, которые рождаются уже с зачатками вот этих страстей, полученных от родителей, нуждаются в этом лечении. Именно страдания детские, с христианской точки зрения, их причиной является только любовь к ним. И в чем она проявляется? В данном случае требуется все-таки хоть немножко-то веры. Апостол Павел об этом пишет. «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которой откроется в нас. Безмерная слава». Маленькое замечание. Нет Бога, нет души, нет вечности, Страдают дети. Почему? Ну, что, ну? Бессмысленные страдания. Они как-то так попали только в эту мясорубку, и никакого проку от этого не будет им, да? Ужас какой! С христианской точки зрения ни одна слеза не пропадет даром без того, чтобы она не была вознаграждена мириады раз.
А вот вы сказали, что дети, вследствие того, что они переносят какие-то страсти, грехи родителей, то есть перенимают на себя, они нуждаются, соответственно, в исцелении вот этой болезни, вот этого греха. А вот можно ли допустить, что страдания, которые они переносят, они как бы помогут не только самим детям, но и родителям, от кого они, соответственно, переняли эти страдания?
Да, можно привести бесчисленное количество, наверное, фактов, когда часто родители начинают задумываться, каким родился их ребенок, что с ним происходит. Очень многие обращаются к христианству, к церкви, начинают задумываться о состоянии своей души. Конечно, это имеет большое значение и в этом плане. Не только для них лично, но и для родителей. Вы знаете, есть одна замечательная мысль у нашего знаменитого философа Кирьевского. Вы только послушайте. «Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души есть уже духовное торжество для всего христианского мира». Нравственная победа для всего христианского мира. Поменяйте знаки. Каждое нравственное преступление в тайне одной христианской души является трагедией для всего христианского мира. Великолепно он выразил эту мысль о том, да что мои грехи? Что мои грехи? Ничего не значит. Сколько людей и себя оправдаем, лишь бы оправдаться. Недаром отцы сказали, самооправдание – это тягчайший грех. Почему? Потому что он не дает человеку возможности покаяться. Ну, я же это так, это ничего. И все так делают. Да и что мои грехи? И доволен сам собой, своим обедом и женой, как писал Пушкин.
Ребенок страдает, но окружение тоже как бы скорбит об этом. Как вести вот себя, вот окружению? Искать в себе вот истоки вот этого беды. То есть я как бы, ну, родитель, например, вот я так плохо жил, как бы довел до себя, что вот плоды такие принесли. Или же, ведь иногда вот святые, например, вот, например, они терпели некоторые болезни и искушения для совершенствования, проверить крепкость. Вот как вести? Всегда ли это наша вина, пусть будет такое слово, что наше окружение какое-то вот страдает так?
Человек, который имеет христианское мировоззрение, я бы сказал так, он понимает, что поскольку случайностей в нашем мире нет, а все в конечном счете обусловлено нашим духовным состоянием, поэтому, когда видит, что происходит с ребенком, то понимает. То понимает. Прежде всего, этой причиной, прежде всего, является, конечно же, его духовное состояние. Поэтому надо немножечко взглянуть на себя. Потому что я говорю, близорукость наша потрясающая. Мы видим нравственные еще погрешности или и грехи. Это еще мы способны видеть. Как чуть-чуть дальше, мы ничего не... А что особенно осудить? Господи, да мы как и сядем, только и знаем. И всех осуждаем снизу доверху. Какой это грех-то? А что я ему сделал? Ну, я осудил, а ему-то что от меня плохо? Да, голубчик, не ему плохо, а ты по гвоздям начинаешь ходить. Ну, походи, гвозди торчат, и ты босиком. Тебе плохо. Неважно, что о нем. Вот в чем дело. Так что это верно. Вот почему очень важно христианское мировоззрение. Оно дает возможность человеку, вот даже в такой ситуации, о которой спрашиваешь, дает возможность посмотреть на себя и постараться, ну, насколько возможно, хотя бы очиститься от этой дряни. Если мы видим бесконечное количество страданий в этом мире, если мы видим море страданий невинных, в котором особое место и особенно вызывает состояние страданий и скорби, это детские невинные страдания, то все это должно бы человека разумного заставить подумать, какова же природа этого явления. Все эти попытки, которые мы видим в сознании нехристианском, целиком и полностью основываются или на случайности, или на каких-то слишком очевидных причинах внешнего порядка, или на социальной среде. И поэтому предпринимаются усилия здесь проникнуть или в саму природу наследственности, или изменить социальное положение в обществе. Но никто, к сожалению, не обращает внимания на самое главное. В человеке главное – это его дух. И на это, к сожалению, действительно не обращается внимания. И поэтому всю историю идет осмысление и попытка решения этой проблемы, а решение так и не находит. Почему? Да потому что решение в изменении самого человека, его духовной стороны, а не просто внешне-социальные, а не просто в достижениях там, медицины и каких-нибудь других там, научных сторон жизни. Дух человека. Очень хорошо об этом сказал всем нам известный поэт Тютчев. Он что сказал-то? «Не плоть, а дух растлился в наши дни». И человек отчаянно страдает.